Я бы хотел с вопроса начать и повторить. В Евангелии от Матфея, я буквально сейчас не помню слова, но это, по-моему, Нагорные проповеди. У Господа есть такие слова: «Не бросайте святыни перед псами и не раскидывайте свой жемчуг перед свиньями». Под святынью и жемчугом что здесь подразумевается? Вот святыня и жемчуг.
Жемчуг – это самая внешняя церковь. Это вот самая вводная истина. Вот отсюда вот эти жемчужные ворота в Новом Иерусалиме. А свиньи – это похоти. А святыня – это более внутреннее, духовное. И псы – это только похоти, но такие тоже. Свиньи – это самые внешние. А псы – это более внутренние похоти. И только там не святыня, там хлеб. Хлеб. Может, в другом Евангелии хлеб, но ты точно помнишь, что там самое, чтобы не бросали хлеба. Смысл здесь тот же самый, что и в этом, чтобы не есть крови с молоком, в смысле и с плотью. То есть нельзя их смешивать. То есть нельзя склонять истины для объяснения и оправдания похоти. То есть вот истины отдельно, а похоти отдельно. И тогда они могут бороться. Тогда, когда ты находишься в похотях, ты не оправдываешь их истинами. Ты признаешь, что да, вот я делал грех, что я совершаю преступление, но я хочу с ним бороться, я буду бороться с ним из истин. Вот на эту тему, кстати, сегодняшняя проповедь должна была быть, которую мы отложили на следующий раз. А суть в том, что человек, вот если вы помните, в прошлый раз, вот это было о нижней земле, доктринальное занятие, то есть вот там это четко было показано, что современный человек лепится внутри из злых духов, что его собственная жизнь дается ему злыми духами, его существование. Собственно, жизнь-то им дается от Господа, в данном случае имеется в виду существование. То есть восприемники жизни, ему да и он может воспринимать только от злых духов эту жизнь, и, соответственно, он в нем извращается. А внешнюю форму человеческую и рассудочное, которое отделено от его жизни, вот если бы злые духи, которые задают ему жизнь, лепили бы его рассудочное, то ему спасение было бы невозможно. А его внешняя человеческая форма, имеется в виду форма служения, не дьявольских. Вот все, что человек, вот внешний порядок общества, внешнее чувство стыда, допустим, внешнее чувство справедливости, какое-то внешнее чувство там добродетели. Все это дается наитием небесным. И оно все обитает у него в разуме, который отделен от волительного. А иначе непонятно, что бы люди это вот. Потому что странно, вот, скажем, почему люди стыдятся. Одно дело, допустим, когда человек ворует, да, то понятно, что это уголовный кодекс, вопрос не только стыда, но это вопрос и уголовного наказания. Но вот, например, в Советском Союзе были атеисты, и считалось стыдным, например, украсть книжку у этого, ну, друга, например. В принципе, допустим, за это же не посадят, правильно? Ну, вот взял книжку почитать и зачитал, как это называлось, сознательно. Даже атеисты этого не делали. Ну, допустим, они переживали за свою репутацию, то есть не хотели быть членами общества, А если пойдет слух, что вот он там чужие вещи крадет, то ему уже сложно будет быть среди этих, ну, порядочных людей. И вот чтобы быть в кругу этих порядочных людей, этого старались избегать. Если уж крали, то только по-крупному. Но были же люди, которых как бы и был и стыд, правильно?
Были, конечно.
У них внутренне, как бы считалось непорядно, ну как же зачитать книжку у друга? Ну, допустим, в библиотеке зачитать, это у государства это святое. А у друга, ну как же так? И они не были религиозными. Но вот это вот чувство стыда, которое присутствовало, это как бы остаточность Господнего благолюбия. Это потому, что были люди религиозные, которые знали, что красть нельзя, потому что это противоречит Богу. А в этом в их свет как бы расходился и просветлял даже рассудочную тех, у кого не было истин веры. Ну вот, но там опять же все зависело, это, и оно не само приходило, это было воспитание. Вот если у нас семья интеллигентная, где что-то еще сохранилось от старых времен, его воспитывали, что красть нельзя, что друзей нужно уважать и так далее. Но если бы это не поддерживалось внутренним наитием, то оно бы ушло. Потому что человек...
Но если он это не практикует, оно уходит?
Не, ну и... Да, правильно. И даже вот атеисты, все-таки воспитанные в приличных семьях и так далее, они такого не позволяли не только потому, что они боялись потери репутации, но и потому, что им как бы перед собой было стыдно. То есть вот эта внутренняя репутация. Это было именно косвенное влияние божественного слова через рассудочное, только через какие-то определенные эти. А по этой же причине вот сейчас современное общество, оно как бы уже совсем потеряло всякий стыд, но все равно на каких-то этапах чуть-чуть сохраняется. Но это опять же последствия той моральности и атмосферы, которая была еще тогда, когда это общество претендовало на то, что оно религиозно. Когда в нем считалось почетным, ну, быть. Ведь беда христианцев была в том, что там святым надо было не быть, а казаться. То есть, если люди не знают, то все хорошо. Главное, чтобы соблюсти вот это вот внешнее. А это потому, что не было признания того. Не, ну почему не было? Было признание, что вот мы в себе полностью падшие, да? Но были, например, вот в церкви священники начали претендовать на должности святых. Вот мы святые. А этом они основывали свое право управлять людьми. Что даже если мы не святые, то мы заместители у святых. Вот есть святые, которым Господь дал право открывать и закрывать небеса, а мы у них заместители. Вот тот же, если взять Ватикан, там творились страшные вещи. Ну, вот на уровне бытовой жизни. Но на том основании, что мы заместители святых, вот у папы есть право распоряжаться покрытием грехов своих и грехов своей паствы из того запаса святости, который создали святые. И вот они-то как раз и использовали вот эти вот, вот в чем заключается
истинные.
Да, истинная церковь, в чем заключается вводная истинная церковь? В том, что надо бороться против зла, как греха, против Господа. Если ты совершил грех, нужно его признать, нужно в нем перед Господом покаяться и попросить его, чтобы в следующий раз он тебя от этого удержал. А можно сказать, что да, я человек грешный, но поскольку есть некая святость, то я могу и дальше грешить, и меня эта святость оправдает. Там видели индульгенции, или видят отпущение грехов, или вообще, как это пошло потом уже у евангельских христиан, когда они изобрели доктрину спасения веры, что если у меня правильная вера, то меня мое зло не губит. Что хочу, то делаю, это уже не имеет никакого значения, потому что я спасен. Все вот это понимание спасения в виде впускания в какой-то особый спецраспределитель по чьей-то милости. Неважно там, по милости Папы, по милости Господа. Важно, что вот о спасении думали как о чем-то внешнем. И вот тут вот говорится, что да, человек соткан из одного сплошного зла. Да, у тебя постоянно в огороде толкутся свиньи, бегают псы, вот эти вот гнусные. Но у тебя должно быть сокровищница, и ты не должен бросать жемчуг свиньям. Ты не должен оправдываться, что я поступил правильно, когда ты поступаешь неправильно. Когда ты впал в какое-нибудь прегрешение, ты не должен говорить, что я прав, что это ничего страшного. Ты должен говорить, да, я ошибся. То есть не ошибся, да, меня как бы дьявол соблазнил. Вот этот же смысл, что в латинском слове сказано, что когда человек не приписывает себе зла, а говорит, что это дьявол, бес попутал вот эта фраза, бес попутал, то тогда оно ему не присваивается, если он хочет с ним бороться, с этим бесом. Но это только в том случае, если он себе не присваивает добра от Господа.
Да,
это не просто так. А если, он, если когда он совершил что-то доброе или воздержался от злого, он не говорит, что я стал лучше. Он говорит, о, вот в этот раз Господь меня удержал. В следующий раз, если я буду, так сказать, чересчур упорен, он меня может и не удержать. Но вот в этот раз он меня удержал. Поэтому я ему благодарен. Это не значит, что я стал лучше. Это значит, что ему лучше начинает все меня удерживать от моего зла всякий раз.
Я извиняюсь, я вот эту фразу еще раз прочитаю, тут как она буквально идет. Не давайте, Никита говорил, не кидайте, не давайте святыни псам, не бросайте жемчуга вашего перед свиньями.
Но где-то, по-моему, в другом Евангелии эта же притча идет с хлебом. Я не уверен.
Может быть, но это Нагорная проповедь, она только у Матфея описана. Нагорная.
Но эта притча может быть и в другом.
Да, может, конечно.
Я не буду утверждать сейчас.
Но тут это не это важно, вот именно святыня, которая кидается.
Может быть, не в этой притче, но есть притча, где говорится, что не бросайте хлеба собакам. Не нужно бросать, нельзя бросать хлеба. Это, по-моему, да, есть такая притча. Это не в этой, да, в другой. Там тоже есть собаки, но там есть хлеб. Ну, а хлеб это и есть святыня, потому что это доброе.
А вот вторая часть этого стиха, чтобы они, ну, свиньи в данном случае, не попрали его, имеется в виду жемчуга вашего, ногами своими, и обратившись, не растерзали и вас.
Вот когда свиньи, то есть когда ты начинаешь оправдывать свое зло истинами церкви, вот этими водными истинами, когда ты начинаешь использовать их для его оправдания, это значит, что свиньи пожирают это, а обращаются на вас, это в смысле, что ты губишь свою это, то есть вечную жизнь. То есть, если ты впал в зло, но после этого покаялся, то ты держишь, как говорится, свиньи отдельно, а жемчуг отдельно. И вот жемчуг у тебя в сокровищнице души твоей, а свиньи, они вот как бы вне дома. Когда ты в доме, ты с жемчугом. Если ты имел глупость выйти из дому, то ты со свиньями. Ну, и ты их должен кормить, потому что сказано, что вот если жизнь человека до его возрождения дается ему злыми духами. Но если у него есть дом, в который он заходит, где у него есть жемчуг, и он борется, то есть он не пускает этих свиней в дом, то есть свою душу, то в нем засевается вот это царствие небесное, которое есть вот это вот зерно самое малое, которое в том мире прорастает и дает возможность ему к возрождению. То есть вот и поэтому есть два состояния у человека. Состояние преобразования и состояние возрождения. В состоянии преобразования он изучает истину слова, хочет им следовать, пытается, прилагает к этому все усилия. Но далеко не всегда это ему удается. Вот это вот, как опять же в прошлом занятии было сказано, что в этом мире человек держится часто вот среди свиней, своих похотей, потому что если он войдет в совесть стяжает себе какую-то совесть, а потом опять ее это вот, то его состояние будет хуже, чем прежнее. Но если в нем произошло преобразование сознания, и хоть чуть-чуть какой-то борьбы против похоти, если он по пути не боролся, даже если они время от времени его побуждали, побеждали, но он боролся изо всех сил, и вот как вот это, ну, в анекдоте, что полдня я борюсь со своей линией, а потом мы вместе лежим на диване и отдыхаем, а боролся до крови. Вот на эту тему есть проповедь о простейшем покаянии. То он постепенно приобретает ненависть ко злу. И эта ненависть ему в том мире поможет.
И отчуждение.
Да, да, да. Он четко знает, что вот свинья вне дома, а жемчуг в доме. И не бросает, то есть не оправдывает свои падения. Вот это очень важно. То есть даже если есть падение, то никогда его перед собой не оправдывать. Признавать.
Особенно перед внешними. Перед ближними.
Ну, перед ближними разные бывают обстоятельства.
Ну да, конечно, но все равно.
Но когда человек начинает перед собой оправдывать, это уже самое последнее дело.
Это худшее.
Да. Потому что мы живем не в идеальном мире. А у людей есть свойство осуждать других людей. Они с радостью, вот как в этой притче, когда иудеи собрались побить камнями вот эту неверную жену, Господь их спросил, тот из вас, кто без греха, пусть первый бросит в нее камень.
Ну, то есть конкретно.
Да, да. То есть пока человек борется, вот эти вот внешние могут это использовать против него, для того, чтобы пока он в борении, эти, вот это сказано, что злые духи, они сначала ввергают в зло, а потом еще и осуждают. И ввергают зло не человека, а осуждают через вот это внешнее осуждение. То есть на него натравливают потом окружающих, которых они чувствуют себя как дома, и которые, между прочим, ничем не лучше, просто они на этом еще не попались, но они уже прибегают со своим камнем и готовы засвидетельствовать, что они борцы со злом. И, так сказать, отстаиватели справедливости. Вот эта фраза, которая в проповеди была давным-давно, о том, что человек не должен лгать без совсем уж крайней необходимости.
А где эта фраза?
Это, если помнишь, самая первая проповедь в этом, в догматике.
Это проповедь или это...
Проповедь, это еще была еще проповедь. Это на восьмой заповедь, это проповедь о том, что нельзя произносить лживого свидетельства.
Не произносил лживого свидетельства.
То есть, когда у человека крайняя опасность, это не поощряется, но это еще допускается.
Как часто фарисеи спрашивали Господа какие-то компрометирующие, я не помню сейчас, какие, какие вопросы, а он им вопросом на вопрос.
Да.
А вы?
Казалось бы, он должен вот
когда...
был.
Тогда ничего страшного. Леночка, возьми.
Хорошо, что она без... То есть смысл в том, что у человека в жизни всякое бывает. Но и поэтому сначала у человека преобразуется рассудочная часть. Поэтому у человека сначала преобразуется рассудочная часть. И вот это называется преобразование или реформатио на латинском.
Ну, если в этом мире при жизни у человека этот процесс начался, преобразование, но до конца не дошел. И до возрождения еще не дошел. Он в том мире же продолжается.
Да, да.
То есть
да.
Вот это зернышко, это... оно уже посеяно.
Да, да. Но в этом мире это должно быть не просто изучение истины, ну, да. А и попытки их применения.
Однозначно, конечно.
Более-менее успешные.
Без практики теория мало что дает.
Угу. Не, она ничего не дает. Но одно дело, когда человек изучает истину, вот как этот, ну, Августин. Августин писал, говорит, что я уже понимал, что я живу неправильно. Я понимал, что я должен свою жизнь изменить. И я постоянно молился Господу, говорю, Господи, измени, дай мне силы изменить мою жизнь, но пусть это будет не так скоро. То есть он понимал, что надо изменить, он хотел, что изменить, но по внутренним обстоятельствам, вот по наитию этого внутреннего зла, он ему еще не получалось сил. Это вот как такое есть вот Дон Кихот Ломанческий, там такая сценка, когда его побороли, повалили на землю, топчут и смеются над ним. Он говорит, да, у меня нет сил отстаивать свои убеждения, но я все равно буду отстаивать их хотя бы словесно, хотя бы утверждать их для себя. Кстати, вот когда в церкви создается вот эта вот атмосфера нетерпимости, одно дело, то есть вот говорится, что ангелы, когда они видят, что человек упал, то они его стараются извинять и оправдывать. То есть ищут ему это вот оправдание. А демоны наоборот, они всегда его обвиняют. И... конечно, бывают случаи, когда уже оправдать нельзя. Когда это явное. Но в таком случае ангелы это как оправдывают? Они говорят человеку. Вот это, кстати, так происходит в том мире и суд. Когда человек приходит и начинают всплывать его обстоятельства. То есть он делает какое-нибудь зло. И тогда начинается разбор его дела, приходят демоны, ангелы, смотрят, почему он это зло сделал в том мире. И всплывают его обстоятельства жизни, из которых он это зло принес в тот мир. И тогда ангелы говорят, ну понятно, там, у тебя, ты такой родился, у тебя такая наследственность, у тебя такое общество, ты вот не смог удержаться, это сделал, но ты же понимаешь, что ты зло сделал, ты должен это признать. И тут у человека, если у него сознание было преобразовано, он начинает плакать, говорит, да, да, правда, я знал, что это зло. Я тогда не смог удержаться, поэтому оно сейчас вернулось в этом мире. Но я знаю, что это зло, я признаю, что это зло, и я бы его не хотел. И тогда ангелы помогают ему это усыпить, избавиться. А может быть другой подход? Нет. Все было правильно. Я ничего плохого не сделал. Это была ерунда, это не имеет никакого значения. И не говорите мне, что это зло, а это просто там какое-то заблуждение, все такое прочее. И тогда он поворачивается и уходит от ангелов. Потому что ангел говорит, ну как же, ну признаешь это, ну пойми, что это зло, объясняет, почему это зло. А он тогда возмущается, потому что у него сознание не реформировано. Он не согласен признать, что это зло, он не согласен смириться. И тогда он от них уходит, а там его уже ждут демоны. И те с ним разговаривают совсем по-другому. А, парень, ты сделал то-то, то-то и то-то. А вот у нас по закону написано, что за это полагается то-то, то-то и то-то. И вот мы сейчас тебя будем, как говорится, топтать ногами. А ангелов, которые могли бы его защитить от демонов, уже нет. Он от них ушел.
Тут он уже судится не по милости Божьей, да, по закону. По истинам, по закону, в котором милости нету.
А по закону все присуждаются к преисподней, потому что чистых перед Богом нет. Это люди думают, кстати, те, которые думают, что по религии они стали лучше, что вот я стал лучше, я такой замечательный, вот меня ждут небеса, а тех вот все они пойдут в ад. А суть простая. Поистине все присуждены к преисподней, потому что и небеса нечисты перед ним. И только милосердие Господне. Но для того, чтобы милосердие Господне действовало, ты должен быть с Господом. То есть ты должен признавать, что это так. Ты должен с этим бороться.
И практически, когда Господь был с людьми на земле, он никогда не говорил, что вы там святые, вы все правильно делаете, вы праведные. Никогда не говорил. Вот. В этой же Нагорной проповеди я как раз вот читал, он говорил им, если вы, будучи злы, умеете деяния благие делать детям вашим, ну, в смысле там, вылечить от чего-то, там, кушать дать и так далее. Угу. Если вы, будучи злы, то есть он уже говорит, что угу. вы, ребята, все в преисподней практически. И когда один из учеников его говорит: подожди, Господь, я пойду за тобой, только дай мне похоронить отца моего. А он в ответ говорит: оставь мертвым хоронить своих мертвецов, а ты иди и следуй за мною. То есть духовно уже большинство, все почти люди мертвы.
И вот эта вот фраза, что какой меру судите, такой вам отмерится.
Если будете прощать mm-hmm. прегрешения ближним вашим, то и вам Господь mm-hmm. простит прегрешения ваши.
Одно дело, когда человек действительно совершил, допустим, уголовное преступление. Или, например, когда он нагло попирает законы нравственности, делает бесстыдно, публично.
И делает это сознательно.
Бессознательно и, так сказать, без раскаяния. Это одно дело. А когда ближний оступился, то ему надо протянуть руку и помочь подняться. Вот как вот эта притча о дубом самаряне, это в духовном смысле, это притча о человеке оступившемся. И вокруг проходят святоши, качают головой, говорят: да, братец, вот мы такие святые, а ты такая, это пакость, и идут дальше. А идет самарянин, и он помогает ему подняться. Он лечит его раны, потому что когда человек оступился, это духовная рана. Он приносит его в гостиницу, то есть будет в какое-то, помогает войти в какое-то доброе состояние жизни. Оставляет деньги, то есть заботится о нем. А не вот собирает камни, чтобы в него кинуть. Или просто пройти мимо, гордо покачивая головой и уверяя всех, какой я честный, а вот этот вот раз он попался, такой нечестный.
Раз Господь допустил это, значит, было за что?
Да.
Значит, грешен парень.
Да, пока человек молодой, он более свойственен. У этого Удольского есть такая фраза, что и любовь, и ненависть дару не спеша. То есть с возрастом, когда человек, самое главное, на своих собственных ошибках убеждается, что жизнь это не такая простая штука, он начинает терпимее и с большей добротой относиться к заблуждениям и ошибкам других людей. А мне все кажется, что да. Пока за человеком еще вроде ничего такого особенного нету. Пока он еще не знает, какая жизнь эта штука, ему кажется, что вот я. Поэтому, кстати, это очень хорошая практика, что слишком молодых не допускают во власть. Не то, что среди стариков не попадаются отъявленные негодяи. Но когда у человека нет опыта, он может такого навратить.
Ну, скажем так, до недавнего времени это была практика, а сейчас немножко эта практика начинает изменяться, но из других целей. Молодыми легче, скажем так, управлять из-за того, что у них нет опыта. И сейчас очень много допускают молодых.
Но к реальной власти их не допускают.
К реальной, понятно.
Их только ставят на должности, это вот.
Ну, а у нас реальная власть за кулисами обычно.
Угу. Это, например, как в мафии. Там все четко. Кстати, трагедия России, в общем-то, может быть, в 17-м году произошла от того, что Николай II слишком рано стал царем. То есть он уже был совсем молодым человеком, когда его отец преждевременно умер. Все его дядья и так далее думали, что они будут им управлять. А он этому сопротивлялся и при этом делал очень большие глупости. Если бы, допустим, он пришел хотя бы лет через 15 к власти, то, возможно, все пошло бы совершенно иначе. кажется, в Ветхом Завете есть такая фраза, что и младенцы будут вами править. Ну, видимо, такое было провидение Господня России.
Это точно. Раз Господь это допустил, значит, была в этом необходимость.
Это вот есть такая фраза, что почему Господь попускает всякие ураганы разрушительные. С одной торнадо и так далее. С одной стороны, от этого люди гибнут, там дома разрушаются. Казалось бы, где что-то милосердие Божие. Но если бы не было таких вот, ну, всяких торнадо и так далее, то атмосфера бы застоялась, и все бы задохнулись. То есть это происходит очищение атмосферы. Ну, если человек попал под этот процесс очищения атмосферы, то есть если бы было внутреннее наитие, то они бы ушли оттуда где-то все. И они, у них бы не было. Опять же, те вот эти вот древнейшие церкви, у них, ну что там, собственно, стада были, правильно? Собрали шатры, перегнали стада, и все. Вот сказал Господь, что не надо. И уходи. А нынешние укореняются, уходить не хотят. Это очень такая интересная история была с этим Сковородой. Он пришел в Киев и хотел пойти к знакомым навести что-то, навестить на Подоле. И он начал спускаться, и вдруг ему какой-то гнилостный запах почувствовался. И он повернулся и бежал из Киева. И чуть ли не вечером того же дня на Подоле обнаружили чуму. Киев взяли в санитарный кордон, оттуда никто не мог выбраться. И вот если буквально там часы решали. Вот. А то есть у Сковороды была вот какая-то процепция по постижению. И он его, самое главное, слушался.
Это редко бывает.
И а современный человек, вот он построил там дом. Ему говорили, что не надо там строить дом, построил. И всегда есть какие-то предупреждающие эти, но человек их не слушает. А потом Бог виноват, что это все произошло. Да, правда, бывает, человеку нужно пострадать. Вот тогда как бы Господь допускает. Но опять же, это, когда человек верующий, то он говорит там, спасибо Господи за все. Значит, это мне нужно было пройти через этот урок, попасть в эти ситуации и так далее. Это... Но все фактически упирается вот в это... Потому что человек ждет от Бога одних плюшек. И он думает, что в этих плюшках и заключена вся благодать жизни. А Бог взирает в нем на вечность. И он знает, что на самом деле телесные страдания и какие-то неурядицы гораздо больше духовной пользы приносят, чем, так сказать, плюшки телесные. И вот я условно делю этот тип сознания на католическое и протестантское. Ну так условно. Что вот католика, чем больше жизнь давит, тем больше он льнет к Господу. И когда его жизнь, вот как Иов, вот Иов это классический вариант вот этого католического сознания. И когда у него уже вообще ничего не осталось, когда он полностью разорен, Господь остается его единственным утешением в этой жизни. Уже ничего нет, есть только Господь. А протестантское условное сознание совсем другое. Оно более-менее с Богом на хороших этих вот, пока у него все хорошо. Чем у него лучше, чем он больше декларирует свою привязанность к Господу. Но если его жизнь начинает разрушаться, ему все труднее и труднее оставаться в вере. Он все меньше и меньше может доверять вот этому Богу. Как же это так? Что вот мне такое свалилось, как же так? Я же такой хороший, я же такой заслуженный, я же такой замечательный. Почему это меня спеткало? На меня все это обрушилось. Вот недаром в истинно христианской религии сказано, что католики легче в том мире преобразуются, потому что они привыкли считать себя злыми, они привыкли исповедоваться. Ведь в католической церкви тоже ведь есть священники, которые они как бы им представляют Бога. Они говорят, что вот я тебе грехи отпускаю или нет, но они хотя бы признают, что вот это вот грех, и что если не отпустишь, то ты погиб. И у простых верующих складывается четкое ощущение, что грех его губит. И поэтому они привыкают исследовать себя. Кстати, вот нормальный католический священник православный скажет, что я тебе это отпускаю, но ты это потом делать не должен дальше. Все-таки заблуждение типа индульгенции, что и в следующий раз я тебя отпущу без проблем. Это, кстати, у этого есть у Ярослава Гашика, о каком-то священнике, которого прислали в это вот куда-то в такой глухой медвежий угол. И он боролся с грехами, боролся. А потом прислали молодого священника. И тот начал, и все было хорошо, его все любили, все приходили, перед ним каялись. А пришел другой священник и жалуется, что ему никто это вот не кается. Приходят, и в общем-то известно было, какие там грехи. Господский лес украли, еще что-то. А те нету вот. Не говорят, но начал выяснять, в чем дело. Старому пришел, пожалуйста, старый начал выяснять. Те говорили, ну как же, вот мы к вам придем, вы нам отпустите. И все хорошо. И мы выходим очищенные, и дальше можем этим заниматься, и все еще раз приходим. А этот нам говорит, что мы этого делать не должны дальше. Как? А я этого никогда не говорил? Это до него дошло. Он всегда его отпускал, но никогда не говорил, что этого не нужно делать дальше. И поэтому он был на хороших этих со своей паствой. Они продолжали делать свои грешки. Перед ним приходили исповедоваться. Он им отпускал, и они уходили в полном этом. Вот что они теперь чистые и могут все это продолжать делать дальше. Это точно так же, как и с этим, со спасением одной веры. В это в основном верят протестантские священники. А паства часто об этом и не знает. Вот Сведенборг описывает, что в Англии есть такая молитва, что если ты не оставил свои грехи и пришел к причастию, то это будет как Иуда, когда он взял хлеб из рук Господа и дьявол в него вошел. И когда он, и Сведенборг спорил с этими с английскими священниками и епископами в отношении того, ну, что нет спасения через одну веру, и они ему говорили, что как нет, вот, и рассказывали, что есть. Он говорил, ну, смотрите, у вас же есть у самих такая молитва, что на самом деле зло человека убивает, что надо делать доброе и не делать зло. Они говорили, о, так это для простых верующих. Это потому, что они не понимают таинств нашей веры. Чтобы они это вот не бесились, а мы вот понимаем.
Еще. Давай до конца. Понемножку.
И вот вся эта доктрина спасения одной веры и вся эта доктрина, с которым было основано католичество и православие, отпущение грехами священников полного, которое, опять же говорю, далеко не всегда соблюдалось на уровне отдельных священников, все это и есть вот кидание жемчуга под ноги свиньям, которые и жемчуг уничтожают, и, повернувшись, растерзывают то сознание, которое этим занимается. Вот прошлое занятие, оно на самом деле было очень важно. Потому что человек не понимает, что он находится, ну, что никакого такого внешнего природного мира, где он живет отдельно в своем теле, сам по себе не существует. Что на самом деле все это только видимость и восприятие. Что он сам находится посредине духов, которые составляют, каждый дух составляет его сознание. А то, что он воспринимает как материальный мир, это проявление действий духа в последних началах. Это, так сказать, фиксация в представительствах по соответствиям в виде пространств, времен, предметов и действий. И что вот посредством такого представительства происходит восприятие жизни, побуждение этого духа и присвоение человеком этого побуждения. С одной стороны, дух через такое наитие и воплощение своих пожеланий обретает новую фазу своего существования, потому что иначе он не может существовать. У духа нет того внешнего, в которое были бы столь четкие представительности пространства времен полные, в которое он мог бы воплотить свое существование. То есть, если он не присоединится к какому-то человеку и не совершит через него то, что он хочет совершить, он себя чувствует словно без, в этой камере, из которой выкачали воздух. Он задыхается. Но и человек, если к нему не будут присоединяться духи и не будут через него реализовывать свои побуждения, он тоже рассыпется и истощится. Это будет не просто вот там задыхается, а просто у него рассыпется сознание, и с этим сознанием рассыпется весь его внешний мир. То есть, если бы духи перестали постоянно воздействовать, и ведь они друг с другом на самом деле взаимодействуют через человека. И вот это взаимное, так сказать, взаимодействие создает и общественное отношение, и видимость планеты, и видимость космоса вокруг этой планеты. Вот все вот эти вот, у каждого человечества есть свои собственные духи. И они, взаимодействуя с духами других человечеств, создают вот эту вот видимость космоса со звездами, планетами, межзвездной пустотой, где вот эти вот звезды и планеты представительствуют по соответствиям их внутреннюю любовь и самые нижние основания этой любви. А вот это вот расстояние, почти непреодолимое, вакуум, представительствует по соответствиям разницу в ментальностях между, так сказать, различными человечествами. И все они, влияя в последнюю степень божественного восприятия, вот каждая, скажем так, секунда творения, это совместное влияние жизни Господней и восприятие его, так сказать, согласованное всеми человечествами творения, что создает вот эту вот так называемую общую материальную вселенную. И по этой материальной вселенной теоретически, допустим, человек мог бы слетать не только на Марс, но и в другую Солнечную систему, познакомиться с другим человечеством. Но просто разница ментальная такая большая, что в представительствах по соответствиям это парсеки и парсеки, которые нужно преодолеть. Да еще и преодолеть в вакууме, где вообще ничего не
было. Это воспринимается как довольно большой промежуток времени.
Да.
Там, скажем,
пространство, время.
6 часов, 10 часов путешествия как бы во времени, пространстве. А вот можно немножко чуть-чуть, это в принципе тема похожая. В большом человеке небо. Скажем, те связи, которые существуют между различными обществами. И взять это в восточной восточных науках о человеке, у них есть так называемые, ну, китайские, это японские учения есть о человеке. В том, что у человека есть энергетические точки, такие чакры, mm-hmm. так называемые. Это очень многие слышали, это читали, видели. Мне вот буквально вчера, по-моему, эта мысль пришла в голову. Интересно, вот это что же на чем-то все-таки основано? Есть ли тут какие-то соответствия со связями вот в большом человеке неба?
Да, конечно, есть. Вот смотри.
Вот именно вот построение столба, энергетический чакры, там самая верхняя там в районе головы и там нижняя в районе...
Да, конечно, потому что всякий орган, мозг, там, череп, шея, все вот эти вот нервы и так далее, они отражают структуру внутреннюю, духовную вот этого большого человека неба. И в идеале это должно действовать только по принципу истечения. То есть вот они влияют, они образуют вот это вот тело, с ним происходит. А когда человечество пало, появляется магия. То есть это способ воздействия, попытка воздействия обратного. Вот как в этой известной такая детская история, что маленькой девочке сказали, что если у собачки нос мокрый и холодный, то она здоровая. А если горячий и сухой, то она больная. А она спросила, вот если ей нос намочить, она выздоровеет? Вот это именно попытка воздействия вот таким вот обратным путем. На этом же вся экстрасенсорика строится и так далее. И до определенной степени эти попытки даже как бы результативными бывают. Другое дело, что с какими последствиями? Потому что
последствия же могут быть и духовного плана, то есть в этом мире они как бы и невидимы могут быть.
Ну не только и духовного.
Скажем, потому или на здоровье могут быть невидимы.
Например, вот я сейчас приведу пример. Скажем, машина застряла в болоте. Есть два выхода. Попробовать вылезти, пойти, найти трактор и вытащить. А можно сидеть и постоянно нажать на акселератор, и она вроде и ползет, да? И даже может и выползти. Но ты выползешь, а у тебя коробка передач уже начисто уничтожена. Там все это содрано внутри. И ты довольно едешь.
Или выползти. Закончится горючее просто.
Ну, горючее, ладно, это возобновляем ресурс. Я говорю, что можно полностью, шины лысые ты стер, пока это вот, коробка передач
испорчена,
сцепление, да. И ты радуешься, что ты из ямы выехал. Едешь, а тебе уже нужно машину ремонтировать, колоссальные деньги вкладывать, чтобы все это привести в порядок.
Из ямы ты выбрался, но ты себе набрал новые проблемы, еще больше, чем те, что у тебя были.
Вместо того, чтобы пойти и поискать трактор, который бы тебя вытащил.
И вот интересно, какое здесь может быть соответствие? Именно вот эти вот энергетические точки, центры, это же наверняка может быть, я предполагаю, скажем, граничные места между сообществами.
Ну, это через знание соответствия. Вот древняя церковь, они знали соответствие. На этом были построены все их богослужения и так далее. То есть, в определенном смысле, древняя церковь – это была священная некромантия. То есть общение с миром умерших через знание соответствия. Вот точно так же вся эта акупунктура, вся эта так называемая, ну да даже вот эта вот недавно возникшая, как ее называют, гомеопатия. Это все через знание и злоупотребление соответствия, злоупотребление знанием соответствия. Вот когда они знали соответствие, но употребляли это для перетасовки своей внешней жизни для подготовки прихода Господу, чтобы он потом своим благолюбием это наполнил. То есть формирование. Это было хорошо. Но потом они начали соответствие.
Это было по божественному порядку.
Да. Но это было против порядка, но это было направлено на выведение человечества из состояния падения. То есть это тот случай, когда как бы с помощью минуса как бы пытались лечить минус. А вот когда это начало превращаться в магию, то есть злоупотребление соответствиями с целью получения своего личного какого-то блага природного. Не блага, а каких-то природных достижений. Появились все вот эти магии в виде различных медицин, воздействия на тело и так далее. Я вот, например, когда я приехал в Штаты, я вот этот человек, который мне привез, такой Фокс, он был большой поклонник гомеопатии. Он меня сходу направил к какой-то там женщине, вернее, там супружеская пара, которая практиковала гомеопатию. Они меня исследовали, они выписали мне каких-то кучу всяких этих гомеопатических средств. Причем они не только телесное воздействие, они должны были, так сказать, и душу лечить. У меня было тогда масса всяких проблем. Я начал и попробовал их использовать, то есть я не мог сказать, что результата не было. Он был очевиден. Но мне не понравилось то сопровождающее воздействие, которое все это оказывало на мое сознание. И я от этого решил отказаться. Он меня спрашивает, ну это же воздействовало, ну почему ты хочешь отказаться? Я говорю, да, я согласен, оно воздействовало. Но мне кое-что там не понравилось. Я тогда начал, я с тех пор гомеопатией никогда не пользовался. Это вот, у меня просто было чувство такое вот, радиация, да? Обычному человеку, чтобы почувствовать радиацию, нужен счетчик Гейгера. Он может залезть в ядерный реактор, который будет его убивать, и он при этом не будет ничего чувствовать. Все будет нормально. А крысы, между прочим, чувствуют радиацию панически. Как запах. И они, когда чувствуют радиацию, они убегают. Вот я... У меня
хотя радиация их не особенно-то и убивает.
Да, крыса может выдержать до 1000 рентген. То есть это на порядок больше, чем может выдержать человек. Но она ее чувствует. И вот я вот почувствовал вот эту, так сказать, радиацию, и я решил, что ну, не буду с этим связываться, не нужно мне это.
Хорошо, а современные, скажем, лекарственные препараты, которые называются биодобавками, там, где используются, там, скажем, чисто растения, какие-то корни, цветки таких определенных растений. Там...
Это фитотерапия, это совсем другое.
Это вот... не связано с гомеопатией?
Нет, не связано, совершенно. Это конкретное химическое воздействие, изменение химического состава. Аллергия, знаешь, как пища меняет наш химический состав. Да. То есть это разновидность пищи, только, так сказать, специфически заточенная. Даже химические лекарства – это фактически разновидность пищи. То есть раньше это здоровый организм как? Он ест пищу, получает все нужные полезные минералы, там, витамины, все, и сам себя ремонтирует. А тут как бы что-то вот выделяется из этого ряда, затачивается. Даже то, что обычно организм так не получит, это химически выделяется в виде лекарств туда. Это вот, потому что все лекарства – это те же химические вещества, которые существуют в окружающем нас мире. И которые
только не натурального, скажем так,
производства. Они просто очищены и определенным образом… Ну, как не натурального, тоже выделяют из каких-то натуральных компонентов, правильно? Их же не синтезируют. Их выделяют из каких-то природных компонентов. Они раньше тоже попадали с организмом в пищу, но не в тех концентрациях и не в такой частоте. А может и не попадали кое-что. Но это как бы не магия. Это именно перераспределение ресурсов на вот этом последнем уровне. А вот гомеопатия, там наоборот добиваются того, чтобы никакого химического прямого воздействия не происходило. Они же добавляют там 10 тысяч раз. То есть там вообще никакого химического воздействия нет. Того препарата, что там есть. Но воздействие-то есть. А как оно происходит? Совсем другим путем.
Интересно. А вот в духовном мире, скажем, духи... так называемые посредники, которые осуществляют связь между различными обществами. Угу. В этом мире с чем-то можно их сравнить?
Ну, и с дипломатами, например. Кстати, насчет акупунктуры и укалывания. Меня в свое время мама, ее тоже кто-то научил, один... Очень интересный трюк с простой иглой. И это работает. Я это проверял на себе. Но опять же, я предпочитаю этим не пользоваться без уж совсем крайней необходимости. Да и при крайней я предпочитаю не пользоваться. Хотя да, у меня было четкое подтверждение, что это работает. Опять же, На самом деле, акупунктура и гомеопатия даже. Важно не столько рецепт, сколько кто этот рецепт делает. Это, кстати, почему далеко не всякий гомеопатический препарат будет действовать. Особенно, когда это ставится на промышленные масштабы. Потому что, когда идет обезличка, магия уже не действует. Магию нельзя перевести на штамповку, как технику. Вот фитолекарство можно штамповать любой завод, и там любые алкаши могут это все делать, это не играет значения, там важна рецептура. А вот еще есть внешняя магия, где рецепты помогают. Но все равно, в большинстве случаев важно, кто это делает. То, что у одного сработает на раз, у другого он может 100 раз сделать, и ничего не получается. Вот эти ученые там читают, берут магическую практику, начинают пытаться делать, у них ничего не получается. Говорят, а все это ерунда. Все это, так сказать, научно не подтверждается. Хотя вот те, которые занимались квантовой механикой, у них начало под конец доходить, что экспериментатор является таким же частью эксперимента, как тот прибор, которым он работает. Это, кстати, это вроде бы такая научная хохма, что в присутствии теоретиков начинают ломаться физические приборы. Никогда не слышали?
Нет.
Это вот такое чисто эмпирическое наблюдение в лабораториях, что приход теоретика оказывает негативное влияние на всю экспериментальную технику. И даже был такой случай, был такой Меликен, теоретик, в присутствии которого все ломалось. И однажды в Геттингене взорвался какой-то очень дорогой и важный физический прибор. Началось расследование. И тут как-то всплыло, что как раз в этот момент, когда взорвался прибор, через Геттинген проезжал поезд с Меликеном, на 10 минут остановился на станции. И расследование прекратили сразу же.
Ну, а вот есть же сейчас конкретно, есть вот люди определенные, что просто находясь где-то поблизости в квартире, он даже у себя дома, возле него начинают ломаться электрические приборы.
Да,
телевизор,
да,
выходит,
да,
из строя.
Совершенно верно.
Там утюг сгорел, еще что-то,
да,
там,
да,
полетело. Хотя они к этому как бы...
Ну, это тип сознания. Он обычно, вот если в физиках, то кто-то идет в экспериментатор, а кто-то идет в теоретики.
Ну, то есть это человек, который, скажем, у него есть какие-то определенные догмы.
Просто ментальность – это не догма, это ментальный, это способ обработки ментальной информации в сознании.
Ну, я согласен.
Это структура обработки информации в сознании. Вот есть люди, которые хорошо обобщают, но им не интересны детали. А есть люди, наоборот, которые въедливы, детали они очень хорошо, а обобщать не умеют. Вот редко бывает так, чтобы человек как бы видел и весь лес, и в то же время каждый листик мог различить. У меня, например, та проблема с детства была, я слова проглатывал. То есть, когда я читал, я видел слово целиком, и из этого я часто произносил слово неправильно. Вот у меня была проблема с английским, например, и до сих пор есть, потому что когда я читаю, вот обычно, когда человек читает слово, он проходит все буквы. А я смотрю на слово, как иероглиф, я его проглатываю. И из-за этого, а в английском же, ну, особенно новые слова, чтобы изучить, нужно несколько раз повторить, выучить вот это вот звучание. Если бы я вот по звучанию слушал их, это было бы совсем другое. А так как я их изучаю в тексте книжек, то я их часто неправильно произношу. И не только английский, у меня и с русским этим есть проблемы. Почему? Потому что я не вижу деталей слова. Но зато я вижу его четко, вижу это вот, как бы, понятие фразы и так далее. Я помню, когда я впервые приехал в Днепропетровск, в Днепр, и там был вот этот вот такой, ну, вы его не знали, такой Данкан Смит. Он курировал этих днепропетровцев. Ну, фактически, я вывел его на днепропетровцев.
Ну, он же приезжал к нам в Альбом.
Да, да. В свое время он меня спрашивал, Вот, надо ли ему ехать в этот Днепропетровск, или вы будете сами ими заниматься? А я ему глупо сказать, что едьте. Ну, я тогда еще считал, что как бы все люди хорошие, наоборот, их надо связывать между собой и так далее. В результате они как вышли на него, то стали меня это вот бортировать. А, ну, неважно. Вот когда вот мы были там в этом Днепре, и он там что-то пытался это вот сказать, вот он говорит. Наконец он так бросил, говорит, вот пусть он сформулирует, он это умеет делать. То есть он до меня довел между метиями свою точку зрения, я должен был сформулировать им, так сказать, в единой фразе, чтобы они четко поняли, что он имеет в виду. И вот это всегда есть, вот эти вот референты, спичрайтеры и так далее, это люди, которые умеют обобщать и формулировать. Но политикой правят политики, которые часто хорошо соображают конкретно практически, но при этом очень плохо умеют формулировать свои запросы. Поэтому для них есть вот референты, которые для них все это, вот они ему полчаса объясняют, а он сформулирует и дает уже четкое конкретное указание. И вот это была история, вот почему Гитлер Бормана поставил и почему он им отгородился от всех остальных людей. Дошло до того, что, например, Геббельс подавал Гитлеру доклад, все доклады Гитлера шли только через Бормана. Геббельс подавал доклад непосредственно Гитлеру, подавал Борману. Борман его прочитал и завернул этому назад Геббельсу, я извиняюсь, третьему человеку в партии, с формулировкой, что я не нахожу возможным представить ваш доклад фюреру. Так вот, Гитлер объяснял, в чем дело, говорил, вот когда он познакомился с Борманом, этот человек может в течение 2 минут сформулировать то, что этим господам 2 часов не хватает, чтобы не изложить нормально. И Гитлер же четко его оценил, и он его сделал главным референтом. Это при том, что наиболее, например, вот Мюллер, он занимался прослушкой всех этих высших бонз Третьего Рейха. И у Мюллера был специальный доклад Гитлера. То есть он миновал всех, в том числе и Бормана, уже не говоря о своем непосредственном начальнике Гиммлере, и он периодически приходил к фюреру и докладывал ему всю вот эту информацию. То есть Гитлер не был такой дурак, чтобы зависеть четко только от одного источника информации. Но вот Бормана он держал, и через него все остальные, только потому, что Борман умел четко понять проблему и сформулировать ее кратко и доходчиво, чтобы Гитлер сходу уловил, в чем это суть проблемы. Точно так же было у Сталина такие референты. Правда, у Сталина хватало, опять же, сообразительности их время от времени менять. Потому что Борман наконец забурел на этой должности. А Сталин никогда не допускал, чтобы... Вот Сталин в этом смысле оказался гораздо более искусным, чем Гитлер. Потому что у Гитлера в результате он мог доводить свои решения, формулировать их, но у него далеко не всегда получалось контролировать их выполнение. Точно такая же проблема была, например, у Николая I. Он кричал на всех, запугивал всех, у людей там колики случались от его взгляда одного. Но умные люди очень быстро научились, как игнорировать его практически. Они говорили, да, кивали головой и успешно игнорировали. Вот из этого провалилась, кстати, крымская кампания. То есть там же вообще до смешного доходило в Крымской войне, чтобы припрыгнул вражеский флот, высадился на твоей территории, где у тебя вся армия, там только экспедиционный корпус, и они в результате тебя же и разгромили. А там вплоть до очень странных действий, которые напоминали прямое предательство. И Николай I что не делал, он не мог поменять обстановку к лучшему. Все потому, что он не мог контролировать. И вот почему Гитлер проиграл Сталину. Хотя у Гитлера были все предпосылки, чтобы разгромить Советский Союз. Потому что Сталин умел не просто формулировать решения, но и контролировать их выполнение. А у Гитлера это не получалось. Он всегда брейвировал тем, что он художник. То есть артистический склад ума и все. У Сталина он, может, был не таким артистическим, но зато очень административно конкретным. Для управления все-таки важно это, а не способность артистически там. И вот это вот разница сознания. Поэтому, опять же, поэтому физики одни идут в теоретики, другие в экспериментатор. Поэтому у теоретиков, вот как Тесла, например, он же эти приборы конструировал просто, вот они сначала возникали его в сознании, а потом их просто собирал, так сказать, материально. Он уже видел их внутри себя такими, какими они должны быть. А потом он их собирал. Вот это классический вариант экспериментатора в идеале. А теоретик – это человек, который своими руками ничего не может сделать. Но зато он всегда может обобщить.
Обосновать.
Обосновать.
Четко выразить.
Да. Это опять же такая чисто физическая Хоффман, вроде бы основана на реальном случае. Когда проводили какой-то эксперимент, и этот начальник лаборатории построил график, выскочил в коридор с этим графиком, но он просто нарисовал пока эту вот кривую, и поймал какого-то экспериментатора, прижал его в углу, показал график и попросил обосновать поведение, ну, смысл происходящего. Тот посмотрел и обосновал. Тот довольный посмотрел на график и вдруг обнаружил, что он его держит вверх ногами. Он его перевернул, тот подумал, обосновал вот это поведение.
Саша, а вот Анатолий, он тогда оставил этот нетбук.
Ну, тогда, может, уже завершим, поговорим.
Да, да, да.
Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.